Карло Коллоди. Приключения Пиноккио. Глава первая. Жил-был король, скажут маленькие слушатели. Нет, детки, вы ошибаетесь. Жил-был не король, а попросту кусок дерева. Просто полено, одно из тех, которыми топят печи и камины. Не знаю, как это случилось, но в один прекрасный день это полено попало в мастерскую старого столяра Антонио, которого все звали мастером Вишней, потому что нос его был постоянно красен, точно спелая вишня. Как только мастер Вишню увидел это полено, он радостно потер себе руку об руку и пробормотал вполголоса: «Это полено попалось мне вовремя, я из него сделаю ножку к столу». Сказано, сделано. Он взял острый топор и уже хотел начать работу, замахнулся топором, но вдруг остановился в изумлении. Дело в том, что он услышал тоненький-притоненький голосок, который отчетливо произнес: — «Не бей меня сильно!» Можете себе представить удивление нашего доброго старичка, мастера Вишни? Он в недоумении осмотрел всю мастерскую, стараясь узнать, кто мог это крикнуть, но ничего не увидел. Посмотрел под скамью — никого. Посмотрел в шкаф, который всегда был заперт — и там никого. Посмотрел в корзину, где были стружки и опилки — никого. Открыл дверь и выглянул на улицу, но и там никого не было. Что же это такое? — Понимаю, — сказал он, смеясь и почесываясь. — Верно, это мне только просто-напросто послышалось. — Буду работать, и никаких. И, взяв топор в руку, он звонко ударил им по полену. — Ой, мне больно! — раздался снова жалобный голосок. На этот раз мастер Вишня остолбенел. Он выпучил глаза, разинул рот и высунул язык до подбородка. Придя в себя, он, дрожа от страха, пробормотал: — Да кто же это, наконец? — крикнул: — Ой, ведь здесь нет ни одной живой души. Неужели это полено умеет плакать и жалобно пищать, как ребенок? Не могу поверить этому, ведь это же простое печное полено, такое же, как и другие поленья. Если его бросить в огонь, то можно сварить целый горшок бобов? Так как же? Разве кто спрятался в это полено? Если спрятался, тем хуже для него. Вот я ему задам! Сказав это, он схватил обеими руками несчастное полено и давай его немилосердно колотить об стену мастерской. Затем он стал прислушиваться, не послышится ли опять жалобный голосок. Прошло 2 минуты. Ничего. 5 минут. Ничего. 10 минут. Все ничего не слышно. — Понимаю, — сказал мастер Вишня, стараясь улыбнуться и поправляя колпак. Видно, мне только показалось, что кто-то закричал: «Ой!» Возьмусь опять за работу. А так как он все-таки сильно трусил, то попробовал затянуть для храбрости песенку. Затем, положив в сторону топор, он взял рубанок, чтобы обстругать полено. Но когда он стал водить рубанком взад и вперед, ему опять послышался голосок, на этот раз смеющийся: «Пимпи, перестань! Ты меня щекочешь!» Тут уже бедный мастер Вишни просто рухнул, как громом пораженный. Когда он открыл глаза, то увидел, что сидит на полу. От страха лицо его перекосилось, а нос из красного, каким он был всегда, сделался фиолетовым. Вдруг кто-то постучался в дверь. — Войдите, — сказал столяр, не имея сил подняться на ноги. В мастерскую вошел бородатый и живой старик по имени Джепетто. Соседские дети, желая рассердить его, дали ему прозвище Палентина, потому что парик его был такого же желтого цвета, как кукурузная каша, которую называют в Италии полента. Ах, боже упаси назвать его Палентино! Джепетто просто взрывался, услышав в свой адрес это слово. — Здравствуйте, мастер Антонио, — сказал Джепетто. — Что вы там делаете на полу? — Учу азбуки муравьев. — Вот как! — Как-то вы ко мне попали, кум Джепетто? — Ноги привели, мастер Антонио. Я пришел к вам просить одолжения. — К вашим услугам, — возразил приподнявшись столяр. — Сегодня утром я задумал одну вещь. — Послушаем. Я думал сделать из дерева чудесного деревянного человечка, который бы умел плясать, прыгать и драться на саблях. С таким человечком я отправлюсь по белу свету, чтобы заработать кусок хлеба. Что вы думаете об этом?
— Отлично, Палентино!
— вдруг закричал невесть откуда тоненький голосок. Услыхав прозвище Палентино, кум Джепетто покраснел от злости, как рак, и, обратившись к столяру, громко сказал ему: — Зачем вы меня оскорбляете?
— Кто вас оскорбляет?
— Вы меня назвали Палентино.
— Я вас так и не называл.
— Стало быть, я сам себя так назвал? — Повторяю, что это вы меня так назвали.
— Нет.
— Да.
— Нет. — Да.
Все больше и больше горячась, оба приятеля от слов перешли к делу и, схватившись в рукопашную, давай друг друга колотить, царапать и даже кусать. В конце драки у мастера Антонио в руках оказался желтый парик Джепетто, а Джепетто держал в зубах серый парик мастера Антонио.
— Отдай мой парик!
— закричал мастер Антонио. — А ты возврати мне мой, — ответил Джепетто, — и давай мириться. Получив каждый свое, оба старичка протянули друг другу руки и поклялись остаться добрыми друзьями до конца жизни. — Итак, кум Джепетто, — сказал столяр примирительным тоном, — какой же услуги вы от меня потребуете? — Я хотел бы достать немного дерева, чтобы сделать этого задуманного мною человечка из дерева. Не можете ли вы мне его дать? Мастер Антонио очень обрадовался возможности отделаться от загадочного полена, внушавшего ему сильный страх, и сейчас же направился к скамье, где оно лежало, чтобы отдать его приятелю. Но когда он передавал его, полено подпрыгнуло, выскользнуло из рук столяра и ударило по тонким ногам Джепетто. — Ай! Однако милый же у вас способ оказывать услуги, мастер Антонио. Вы чуть-чуть не искалечили меня. — Клянусь вам, что это не я. — Значит, это я сам себя ударил?
— Всему виною это дерево.
— Я знаю, что это дерево, но вы мне его бросили в ноги.
— Нет, я его не бросал.
— Лгун! — Джепетто, не оскорбляйте меня. Не то я вас назову Палентино. — Осел — Палентино, невежа — Палентино, старая обезьяна — Палентино. Услыхав в третий раз это прозвище, Джепетто вышел из себя. Он бросился на столяра, и тут произошло новое сражение, после которого у мастера Антонио оказалось две царапины на носу, а у Джепетто не хватало двух пуговиц на сюртуке. Тем не менее, оба приятеля, сведя таким образом счеты, пожали друг другу руки и поклялись оставаться добрыми друзьями на всю жизнь. Джепетто взял полено под мышку и, поблагодарив мастера Антонио, прихрамывая, отправился к себе домой. Вся квартира Джепетто состояла из маленькой комнатки внизу под лестницей, на которую выходило и единственное окно. Мебель не могла быть хуже. Плохой стул, плохонькая кровать и поломанный стол. В глубине комнаты находился камин, в котором виднелся огонь. На огне стоял котелок, в нем что-то варилось, и из него облачком вырывался пар. Но и огонь, и котелок, и пар над ним не были настоящими, а только искусно нарисованными. Войдя к себе, Джепетто сейчас же взял инструменты и начал вырезывать своего человечка. Как его назвать, — думал он. — Назову его Пиноккио. Это имя принесет мне счастье. Я знал целое семейство Пиноккио. Пиноккио — отец, Пиноккио — мать и Пиноккио — дети. Все они жили очень хорошо. Самый богатый из них просил милостыню. Выбрав имя для человечка, он принялся за работу и прежде всего выточил голову, затем лоб, глаза, волосы. Но представьте себе его изумление, когда он, вырезав глаза, заметил, что эти глаза двигаются и пристально смотрят на него. Почувствовав себя неловко под этим взглядом, Джепетто сказал с раздражением: — Деревянные глаза. Чего вы на меня смотрите? Ответа не было. Тогда он принялся вытачивать человечку нос. Как только нос был сделан, он начал быстро увеличиваться, так что в несколько минут стал огромным. Джепетто принялся усиленно обрезывать его, но напрасно, только выбился из сил. Чем больше он его обрезывал, тем нос становился длиннее. После носа он сделал рот. Последний еще не был закончен, как уже стал смеяться и издеваться над Джепетто. — Перестань смеяться! — закричал с досадой Джепетто. Но это было все равно, что говорить стене. — Повторяю тебе! Перестань смеяться! — вновь закричал грозный старик. Тогда рот перестал смеяться, но вместо того высунул язык. Джепетто, не желая отвлекаться, сделал вид, что не замечает языка, и продолжал работать. После рта он выточил подбородок, потом шею, потом плечи, туловище и руки. Едва окончив руки, Джепетто вдруг почувствовал, что кто-то сорвал с его головы парик. Он обернулся, и что же увидел? Он увидел свой желтый парик в руках человечка. — Пиноккио, отдай мне сейчас же мой парик! Но Пиноккио, вместо того, чтобы возвратить парик, надел его себе на голову. Вся голова его исчезла под париком Джепетто. Эта дерзкая насмешка Пиноккио привела Джепетто в такое грустное настроение, в каком он не был никогда в жизни. Он обратился к деревянному человечку с такими словами: — Негодный мальчик, ты еще не совсем сделан, а уже начинаешь выказывать неуважение к своему отцу. Худо, сынок, худо! Тут он даже утер слезу. Оставалось еще сделать ноги. Когда Джепетто сделал ноги, то почувствовал удар ногою в нос. — Я этого заслуживаю, — сказал он про себя. — Надо было раньше об этом подумать. Теперь уже поздно. Джепетто взял за руки человечка, поставил его на пол и хотел заставить его ходить. Но у Пиноккио ноги точно отекли. Он не мог двигаться, поэтому Джепетто стал водить его шаг за шагом. Когда же ноги деревянного человечка немного оправились, он сам начал бегать по комнате. Но это показалось ему недостаточным. Он выбежал за дверь, на улицу и пустился наутек. Бедный Джепетто бросился за ним в погоню, но догнать не мог, потому что этот бедовый Пиноккио делал прыжки, как заяц. Его деревянные ножки стучали по мостовой точно 20 бедняков, обутых в деревянные башмаки. — Лови его! Лови! — кричал Джепетто. Но прохожие, видя деревянного человечка, бегущего с быстротой лошади, останавливались в удивлении и покатывались со смеху. Наконец, к счастью, попался полицейский, который, услыхав шум и думая, что какая-нибудь лошадь убежала от хозяина, храбро встал поперек дороги с целью остановить бегуна. Пиноккио, завидев издали полицейского, преградившего ему дорогу, решил неожиданно проскочить у него между ногами, но потерпел неудачу. Полицейский, не трогаясь с места, ловко схватил Пиноккио за нос, а нос у него был чудовищно длинный, будто нарочно сделанный для ловли, и передал его в руки самому Джепетто. Джепетто в наказание хотел тут же надрать ему уши, но, к удивлению его, ушей не оказалось. Торопясь вырезать человечка, он позабыл ему сделать уши. Тогда Джепетто схватил беглеца за шею и, покачав головою, сказал: — Подожди же, Когда будем дома, то сведу с тобой счеты, будь спокоен. В ответ на эту угрозу Пиноккио лег на землю и ни за что не хотел идти с Джепетто. Между тем любопытные и праздные люди останавливались, так что скоро вокруг образовалась целая толпа. Кто стоял за деревянного человечка, кто против, пошли толки, препирательства. «Бедный человечек», — говорили одни, — «он прав, что не хочет идти домой. Знает, как его побьет этот Джепетто». А другие насмешливо прибавляли: «Этот Джепетто с виду честный человек, но с детьми он просто тиран. Если этот бедный человечек останется в его руках, то от него останутся только щепки». Одним словом, столько наговорили в защиту деревянного малыша, что полицейский отпустил его на свободу. А бедного Джепетто отвел в тюрьму. Не находя слов в свою защиту, старик плакал, как ребенок, и, направляясь к тюрьме, бормотал, рыдая: «Вот мерзкий мальчишка! Подумайте, сколько я трудился, чтобы сделать из него хорошего человечка! Так мне и надо! Нужно было мне раньше обо всем этом подумать!» То, что случилось после этого, до того странно и необычно, что не всякий, пожалуй, и поверит этому. Но об этом в следующих главах. Глава вторая. Итак, в то время как бедного Джепетто вели в тюрьму ни за что ни про что, Пиноккио, выпущенный полицейским на свободу, улепетывал через поля, чтобы поскорее вернуться домой. Он так торопился, что перепрыгивал через пропасти, через овраги, наполненные водою, через высокие кустарники, как это сделал бы козленок или зайчик, преследуемый охотниками. Когда он добежал до дому, дверь в квартиру Джепетто оказалась прикрытой. Он толкнул ее, вошел в комнату, запер дверь на задвижку и уселся на полу, вздохнув свободно и радостно. Но эта радость была непродолжительна. Почти сейчас же он услыхал звук. Кри-кри-кри. — Кто это меня зовет? — спросил испуганный Пиноккио. — Это я. Пиноккио обернулся и увидел большого сверчка, медленно ползущего по стене. — Эй! Ты кто такой? — Я сверчок-говорун и живу в этой комнате более 100 лет. — Но теперь эта комната моя, — заявил Пиноккио. — И если ты хочешь доставить мне истинное удовольствие, то уходи отсюда сейчас же и даже назад не оглядывайся. — Я не уйду отсюда, — ответил сверчок, — пока не скажу тебе истинной правды. Так говори скорее и уходи. Горе тем детям, которые не повинуются родителям и покидают из-за каприза родительский дом. Они никогда не будут счастливыми, и рано или поздно горько раскаются в своей ошибке. Пой себе, пой, сверчок, если тебе так нравится. Но я знаю, что завтра, чуть свет, я уйду отсюда, потому что если я тут останусь, то меня пошлют в школу, как всех других детей, и я должен буду волей-неволей учиться. А сказать тебе откровенно, у меня к этому нет ни малейшей охоты, и мне гораздо приятнее бегать за бабочками, лазать по деревьям и разорять птичьи гнезда. Бедный глупец, ты не знаешь, что если ты так будешь продолжать, то, выросши, станешь настоящим ослом, над которым все будут насмехаться. — Замолчи, сверчок, не пугай меня! — закричал Пиноккио. Но сверчок был терпелив и умен, и вместо того, чтобы обидеться на грубость, продолжал тем же голосом: — Если тебе не нравится ходить в школу, то почему бы тебе не научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы зарабатывать хлеб? — А я тебе скажу, — возразил Пиноккио, начинавший терять терпение, — что из всех знаний, существующих в мире, мне по душе только одно. — Какое же? Есть, пить, спать, развлекаться и бродить с утра до вечера без всякого дела. — Знаешь же, — сказал сверчок-говорун с обычным ему спокойствием, — все те, которые занимаются только этим, кончают жизнь в больнице или в тюрьме.
— Берегись, сверчок, не каркай, а то рассердишь меня, беда будет.
— Бедный Пиноккио, мне жаль тебя. — Почему это ты стал вдруг жалеть меня? — Потому что ты не человек, а деревянный человек, и еще потому, что у тебя деревянная голова. При этих словах Пиноккио с бешенством вскочил и, схватив со скамьи деревянный молоток, бросил его в сверчка-говоруна. Может быть, он и не думал попасть в него, но, к несчастью, молоток попал сверчку прямо в голову, и бедное насекомое только успело сказать «кри-кри-кри», как было раздавлено и прилеплено к стене. Между тем уже начало смеркаться, и Пиноккио вспомнил, что он ничего не ел. В его животе появилось ощущение, похожее на аппетит. Аппетит у детей развивается быстро. Действительно, через несколько минут этот аппетит у Пиноккио превратился в голод, а голод этот в скором времени стал прямо невыносимым. Бедный Пиноккио бросился к камину, в котором, казалось, дымился котелок. Он хотел посмотреть, что там варилось, но котелок и дым были только нарисованы. Вообразите разочарование Пиноккио. Нос его, и без того длинный, сделался еще длиннее, по крайней мере, на 4 пальца. Тогда он стал бегать по комнате и искать во всех ящиках и углах хоть кусочек хлеба, хотя бы залежалого, сухого или даже кость, оставленную собакой, или немного испорченной каши, или рыбий хребет, или вишневую косточку, одним словом, что-нибудь съестное. Но все поиски были напрасны. Он не нашел ровно ничего. А голод все усиливался, и бедный Пиноккио только и мог забывать о нем во время зевоты. И зевал же он зато так широко, что иногда рот его доходил до ушей. Но после зевоты голод мучил его еще сильнее. Пиноккио в отчаянии со слезами говорил сам себе: «Прав был сверчок-говорун, нехорошо я сделал, что противился отцу, убежал из дому. Если бы отец был здесь, я бы не умирал от зевоты. Ох, какая скверная вещь — голод!» Вдруг он заметил в сорной куче что-то белое, круглое, похожее на куриное яйцо. В одно мгновение он подбежал к этому месту. Оказалось, что это точно было яйцо. Трудно описать радость нашего Пиноккио. Он едва верил, что это не сон, вертел его в руках и обнюхивал его, приговаривая: «Как же мне сварить-то его теперь? Сумею ли я сделать яичницу? Нет, лучше испечь его на тарелке. А не лучше ли будет, если я поджарю его на сковороде? Или не сварить ли его всмятку? Нет, все-таки лучше испечь его в тарелке или на сковороде. Очень уж хочется съесть его». Сказав это, он немедленно поставил сковородку на жаровню, наполненную горячими угольями, влил вместо масла немного воды, и когда вода начала кипеть, он разбил яйцо и хотел выпустить содержимое его. Но вместо белка и желтка из скорлупы неожиданно выскочил цыпленок, веселый и шустрый, который, вежливо поклонившись Пиноккио, сказал ему: — «Большое спасибо, господин Пиноккио, за то, что вы избавили меня от труда разбивать самому яичную скорлупу. До свидания, будьте здоровы, кланяйтесь всем вашим». С этими словами цыпленок расправил крылышки и улетел в открытое окно. Бедняга Пиноккио прямо остолбенел. Он стоял некоторое время с устремленными вдаль глазами, с открытым ртом и со скорлупой в руке. Придя в себя, он заплакал, стал в отчаянии кричать и топать ногами. В слезах он говорил про себя: «Прав был сверчок-говорун. Если бы я не убежал из дому, и отец был бы со мною, то я не умирал бы с голоду. Ох, какая прескверная вещь — голод!» А так как желудок все больше и больше давал себя знать, притом Пиноккио не знал, как утолить голод, то он надумал выйти из дому и пробежаться в соседнюю деревню, в надежде встретить доброго человека, который бы просто дал ему кусочек хлеба. Поздним вечером разыгралась непогода, гром гремел, не смолкая, молнии сверкали так, что казалось, будто небо загоралось. Холодный резкий ветер яростно свистел, поднимая тучи пыли и заставляя стонать деревья. Пиноккио очень боялся грома и молнии, но голод был сильнее страха. Он открыл дверь и побежал с такой быстротой, что в 100 прыжков достиг деревни, хотя и запыхался до того, что высунул язык, как охотничья собака. Но в деревне все было темно и тихо. Лавки были закрыты, двери домов заперты, окна тоже закрыты, и на улице не было даже собак. Казалось, вся деревня вымерла. Тогда Пиноккио, доведенный голодом до отчаяния, схватился за звонок у одного дома и стал звонить, говоря про себя: «Кто-нибудь, да выглянет же хоть в окно!» Действительно, в окно выглянул какой-то старик в ночном колпаке на голове.
— Что вам нужно в такую позднюю пору? — закричал он сердито.
— Не будете ли добры дать мне кусок хлеба? — ответил Пиноккио.
— Подождите здесь, я сейчас вернусь, —
сердито сказал старичок. Он подумал, что имеет дело с уличным проказником, который ради шалости звонит, чтобы беспокоить добрых людей, отдыхающих после трудового дня. Через полминуты окно опять открылось, и голос того же старика прокричал:
— Подойдите ближе и подставьте шляпу.
Пиноккио снял шляпу и не успел ее протянуть, как почувствовал поток воды, обливший его всего с головы до ног. После такого купания деревянному человечку пришлось, не солоно хлебавши, возвращаться домой. Он был весь мокрый и еле двигался от усталости и голода. В полном изнеможении, придя домой, он сел на стул и протянул свои мокрые и грязные ноги в жаровню с горячими угольями. Так он и заснул. Во время сна его деревянные ноги загорелись, обуглились и превратились в золу. А Пиноккио продолжал спать и храпеть, будто и не его ноги сгорели. Наконец к утру он проснулся, потому что услыхал стук в дверь.
— Кто там?
— спросил он, зевая и протирая глаза.
— Это я,
— ответили за дверью. Пиноккио узнал голос Джепетто. Глава третья. Бедный Пиноккио, проснувшись, еще не заметил своих обугленных ног, поэтому, услыхав голос отца, он прыгнул со стула, чтобы отворить ему дверь, но после 3 прыжков растянулся во весь рост на полу. Он упал с таким грохотом, с каким упал бы с 5-го этажа мешок деревянных ложек. — Отвори же мне! — кричал Джепетто с улицы.
— Не могу, папенька,
— ответил Пиноккио, плача и катаясь по полу.
— Что с тобой сделалось?
— Кто-то съел мои ноги.
— Кто же мог их съесть?
— Кошка, — сказал Пиноккио, увидя кошку, игравшую со стружками.
— Отворяй лучше по-добру, по-здорову,
— снова крикнул Джепетто. — А если не откроешь, то я войду сам. Я тебе задам кошку.
— Но я не могу стоять на ногах, поверьте мне. — Ох, какой я несчастный! Мне придется всю жизнь ползать на коленях!
Джепетто, думая, что все эти слезы и мольбы — ничто иное, как новые проделки его деревянного человечка, решил покончить с ними. Он вскарабкался по стене к окошку и влез через него в комнату. Сначала он думал исполнить свою угрозу, наказать мальчугана, но когда он увидел своего Пиноккио на полу без ног, его родительское сердце дрогнуло. Он схватил Пиноккио на руки, прижал его к себе и стал целовать его и всячески ласкать.
— Пиноккио, бедный мой мальчик! — Как это ты сжег свои ножки? — говорил он со слезами на глазах. — Не знаю, папенька, но поверьте, эта ночь была для меня адской, и я ее никогда не забуду. Гром гремел, молнии сверкали, и я был страшно голоден, а сверчок-говорун все повторял. Так тебе и надо за то, что ты был непослушен. Я ему сказал: берегись, сверчок, а он мне ответил: ты полено, и голова у тебя деревянная. Я бросил в него молоток, а он и умер. Но он сам был в этом виноват, потому что я не хотел его убивать. Потом я поставил сковороду на жаровню с углями, но цыпленок улетел и сказал мне: до свидания, кланяйся всем вашим. А голод все усиливался, и тот старичок в колпаке, высунувшись в окошко, сказал: подойди поближе и подставь шляпу, и облил меня всего водой, ведь просить кусочек хлеба не стыдно, не правда ли? Я вернулся сейчас же домой, а так как голод меня мучил еще сильнее, я поставил ноги на жаровню, чтобы их высушить, а вы вернулись, и ноги оказались обгорелыми. Однако голод при мне, а ног уже нет. Тут бедный Пиноккио заплакал и застонал так, что его слышно было за три округи.
Джепетто, понявший из всего того, что ему наговорил Пиноккио, только то, что он голоден, вынул из кармана три груши и, отдавая их Пиноккио, сказал: — эти три груши я приготовил себе на завтрак, но охотно отдам их тебе, кушай себе на здоровье.
— Если вы хотите, чтобы я их съел, то будьте добры очистить кожицу.
— Очистить кожицу? — спросил удивленный Джепетто. — Я никогда не предполагал, сын мой, в тебе таких прихотей. Плохо это. Надо приучаться с детства, все есть, потому что мы не можем знать, что с нами будет. Сколько бывает всяких случайностей?
— Вы говорите правду, — ответил Пиноккио. — Но все-таки я никогда не буду есть фрукты вместе с кожицей. Я терпеть не могу кожицы и скорлупы.
Добряк Джепетто вынул из кармана нож, терпеливо очистил груши и положил кожицу на угол стола. Когда Пиноккио проглотил в два приема первую грушу, он хотел выбросить ее сердцевину, но Джепетто удержал его руку и сказал ему: — Не бросай, все в жизни пригодится.
— Но я сердцевину есть не буду, — закричал Пиноккио, извиваясь как змея.
— Кто знает, мало ли что может случиться, — повторил спокойно Джепетто. Пиноккио подчинился и положил все три сердцевины на угол стола, где лежали и кожицы. Съевши, или лучше сказать, проглотив груши, Пиноккио широко зевнул и жалобно сказал: — Я все еще голоден. — Но у меня ничего больше нет, дитя мое.
— Неужели ничего? Совсем ничего?
Только и осталось, что эти сердцевины и кожицы от груш.
— Что делать, — сказал Пиноккио, — если ничего больше нет, то съем хоть одну сердцевину.
И он начал ее разжевывать. Сначала он морщился, но потом одну за другой съел все три сердцевины. После сердцевин он потянулся и к кожицам. И когда все это было съедено, он радостно потер себе руки и прибавил с радостью: — Теперь я себя чувствую хорошо. — Вот видишь, — заметил ему Джепетто, — я был прав, когда говорил тебе, что надо приучаться все есть. — Дорогой мой, мы не можем знать, что с нами случится. Столько бывает всяких случайностей. Наевшись, Пиноккио стал капризничать и ныть, прося Джепетто сделать ему новые ноги. Но Джепетто, желая наказать его за дурное поведение, добрую половину дня не обращал никакого внимания на его слезы и жалобы, а потом начал говорить: — А для чего я стану тебе делать новые ноги? Уж не для того ли, чтобы ты мог снова удрать из дома?
— Клянусь вам, — ответил Пиноккио, — что с сегодняшнего дня я буду умником.
— Все вы так говорите, — возразил Джепетто, — когда хотите что-либо получить. Но я не такой, как другие дети. Я лучше всех детей и всегда говорю правду. Обещаю вам, папа, научиться какому-нибудь ремеслу и сделаться вашим утешителем, вашей поддержкой в старости. Хотя Джепетто и старался казаться сердитым, но глаза его были полны слез, и сердце его страдало при виде бедного Пиноккио в таком жалком положении. Он ничего не ответил, а взял сейчас же инструменты, две палочки, и с жаром принялся за работу. Не прошло и часа, как ноги были готовы. Две ножки легкие, тонкие и бойкие, как будто они были сделаны великим мастером. Тогда Джепетто сказал Пиноккио: — Закрой глаза и спи. Пиноккио закрыл глаза, но не заснул, а только притворился спящим. В это время Джепетто при помощи клея, разведенного в яичной скорлупе, приклеил ему обе ноги так хорошо, что незаметно было даже место их склейки. Как только Пиноккио почувствовал, что у него опять есть ноги, он прыгнул со стола, на котором лежал, и давай выделывать самые дикие прыжки, словно с ума сошел от радости. — Чтобы отблагодарить вас за все то, что вы для меня сделали, — сказал Пиноккио отцу, — я хочу сейчас же пойти в школу. — Отлично, сынок. Мне только нужно бы немного приодеться. Джепетто был очень беден. В кармане у него не было даже монетки, поэтому он сделал Пиноккио костюм из толстой бумаги, башмаки из древесной коры и шляпу из хлебного мякиша. Окончив одеваться, Пиноккио побежал посмотреться в ведро с водой и остался очень доволен собою, объявив с важностью: «Да ведь я кажусь просто важным господином!» — Это правда, — прибавил, улыбаясь Джепетто. — Но только заруби себе на носу, что некрасивая одежда делает из человека господина, а чистая одежда. — Кстати, — сказал Пиноккио, — мне все-таки еще кое-чего не хватает, чтобы идти в школу. — Чего же именно? — Букваря. — Это правда. Но откуда его взять? — Очень просто — купить у продавца книг. — А деньги? — У меня их нет. — И у меня их нет, — сказал добрый старичок печальным тоном. Хотя Пиноккио был вообще веселого нрава, однако тут и ему сделалось грустно, потому что бедность все понимают, даже дети. — Подожди немного, — вдруг воскликнул Джепетто, и, надев свою старую куртку из бумажной ткани, всю в заплатах, он быстро вышел из дому. Вскоре он вернулся с букварем для своего сынка, но уже без куртки. Бедняга остался без верхнего платья, хотя на дворе шел снег. — А куртка, папа? — спросил Пиноккио. — Я ее продал. — Зачем вы это сделали? — Потому что мне было жарко. Пиноккио понял, в чем дело, и, не будучи в состоянии сдержать порыв своего доброго сердца, бросился на шею Джепетто и стал его целовать. Когда снег перестал идти, Пиноккио с букварем под мышкой направился к школе и дорогой мечтал, строил воздушные замки один лучше другого. Беседуя с самим собой, он говорил: — Сегодня в школе хочу сразу научиться читать, а завтра научусь писать, а послезавтра писать и считать цифры. Потом, с моим прилежанием и моей ловкостью, я буду зарабатывать много денег. На первые деньги, которые я заработаю, я куплю суконную куртку папеньке. Что я говорю, суконную? Я закажу ему куртку, вышитую золотом и серебром, с бриллиантовыми пуговицами, ведь этот бедный человек заслуживает ее. В самом деле, для того, чтобы купить мне книги и дать мне образование, он остался без верхней одежды. Да еще в такие холода только одни отцы способны на такие жертвы. В то время, как он строил свои воздушные замки и сам умилялся ими, ему послышались вдали звуки флейты и барабана. Пи-пи-пи, бум-бум-бум. Он остановился и стал прислушиваться. Эти звуки неслись из маленькой деревушки, расположенной на берегу моря. — Что это за звуки? Жаль, что мне нужно идти в школу. А то бы я... И он остановился в нерешительности, идти ли ему в школу или послушать музыку. — Сегодня я пойду послушаю музыкантов, а завтра уже пойду в школу. — В школу всегда еще успею, — сказал, наконец, мальчуган, пожимая плечами. — Сказано, сделано. Он свернул на большую дорогу и пустился со всех ног по ней. Чем дальше он бежал, тем явственнее доносились до него звуки флейты и барабана. Пи-пи-пи, бум-бум. Вскоре он очутился посреди площади, на которой у деревянного балагана, покрытого разноцветным полотном, толпился народ. — Что это за балаган? — спросил Пиноккио, обращаясь к какому-то мальчику. — Прочти вывеску, сам узнаешь.
— Охотно прочитал бы, но сегодня я не умею читать.
— Экий чурбан! Ну, слушай, я тебе прочту. Видишь, на этой вывеске красные, как огонь, буквы. Это написано «Большой театр кукол».
— А давно начали представление?
— Сейчас начинается.
— А сколько следует за вход?
— 5 монеток.
Любопытство Пиноккио разогрелось до того, что он позабыл всякий стыд и всякое приличие, и сказал мальчику, с которым разговаривал, — А не дашь ли ты мне до завтра 5 монеток?
— С удовольствием дал бы тебе их, — ответил тот насмешливо. — Но сегодня я не могу этого сделать.
— За 5 монеток я продам тебе мою куртку, — сказал Пиноккио.
— На что мне твоя куртка из толстой бумаги? Если пойдет дождь, то ее из плеч не снимешь.
— Так не хочешь ли купить мои башмаки?
— Они годятся только для растопки.
— Ну, так сколько ты мне дашь за шляпу?
— Экое сокровище, подумаешь, твоя шляпа из хлебного мякиша. А что, если крыса съест ее на моей же голове?
Пиноккио был как на иголках. Он уж готов был сделать последнее предложение, но храбрости не хватало. Он не решался, покачивал головою, мучился. Наконец сказал, — Хочешь купить у меня за 5 монеток этот новый букварь?
— Я ничего не покупаю у детей, — ответил ему мальчик, имевший побольше здравого смысла. — За пятачок? — Я готов взять ваш букварь, — произнес торговец старыми вещами, слышавший разговор двух мальчиков. И книга была тут же продана.
А подумать только, что бедный Джеппетто остался дома и дрожал от холода для того только, чтобы купить букварь своему сыну.
Глава 4. Когда Пиноккио вошел в театр кукол, произошло большое смятение. Нужно сказать, что занавес был поднят, и представление уже началось. На сцене находились куклы Орликин и Полишинель, которые ссорились и были уже готовы угостить друг друга пощечинами и палочными ударами, как это всегда бывает. Зрители внимательно следили за игрой кукол, неудержимо хохотали над ними, когда они двигались и бранились так естественно, что казалось, это были живые существа. Вдруг Орликин перестает говорить и, обращаясь к публике, указывает на кого-то, а затем с торжественной серьезностью кричит. — Боже мой! Во сне я это вижу или наяву? Если я не ошибаюсь, там стоит Пиноккио. — Это он, без сомнения! — кричит Полишинель. — Конечно, это он! — пропищала кукла Розаура, украдкой выглянув из глубины сцены. — Пиноккио! Пиноккио! — заорали все куклы, выскакивая из-за кулис. — Это наш Пиноккио! Да здравствует Пиноккио! Пиноккио, поднимись-ка ко мне, — прокричал еще раз Орликин. — Приди в объятия твоих деревянных братьев. После такой дружеской встречи и зазываний Пиноккио сделал скачок и перепрыгнул из задних мест на первые. Оттуда другим скачком он прыгнул на голову дирижера оркестра, а затем уж прямо вскочил на сцену. Трудно представить себе, какой восторженный прием встретил Пиноккио от актеров и актрис этого театра. Сколько было объятий, сколько получил он дружеских пинков и щелчков. Зрелище было трогательное, но публика, видя, что комедия не продолжается, стала кричать. — Комедию! Мы хотим смотреть комедию! Но все было напрасно. Куклы, вместо того, чтобы продолжать комедию, зашумели еще сильнее, и, подняв Пиноккио на плечи, поднесли его к рампе сцены. В этот момент на сцену вышел хозяин театра, человек такой свирепой наружности, что страшно было на него посмотреть. Борода его была черная, как чернила, притом такая длинная, что доходила до полу и попадала ему под ноги, когда он шел. Рот его походил на жаровню, а глаза казались двумя фонарями зеленого цвета. Он держал в руках большой кнут, сделанный из змей и лисьих хвостов, сплетенных вместе. При неожиданном появлении хозяина все куклы разом онемели, наступила такая тишина, что можно было расслышать полет мухи. Бедные куклы, мужчины и женщины, дрожали, как осиновые листья.
— Эй, ты почему это творишь беспорядок в моем театре?
— заревел на Пиноккио хозяин охрипшим страшным голосом людоеда.
— Поверьте, ваше сиятельство, что все это случилось не по моей вине.
— Не по твоей вине? Довольно, тупая деревяшка. Сегодня вечером мы сочтемся.
Действительно, по окончании представления хозяин отправился на кухню, где для его ужина медленно пекся на вертеле целый барашек. А так как не хватало дров, чтобы дожарить его, то хозяин позвал Орликина и Полишинеля и сказал им:
— Приведите-ка ко мне этого чурбана. Я его пока подвесил на гвоздь. Сдается мне, что он сделан из очень сухого дерева, и если его бросить в огонь, то он даст мне хорошего жару на жаркое.
Орликин и Полишинель не решались исполнить это приказание, но, испуганные взглядом хозяина, повиновались и вскоре вернулись на кухню, неся на руках бедного Пиноккио, который извивался, как угорь, и отчаянно кричал:
— Папенька, спасите меня! Я не хочу умирать! Нет, не хочу!
Хозяин, Манджио Фокко, то есть глотающий огонь, так его называли, казался страшилищем. Отрицать этого нельзя. Его черная борода, как фартук, покрывала его грудь и ноги. Но в сущности он не был злым человеком. Увидев Пиноккио, отбивающегося и кричащего «не хочу умирать», он сжалился над ним. Он долго крепился, но, наконец, не выдержал и громко чихнул. После этого чихания Орликин, до той поры грустный и сгорбленный, как плакучая ива, вдруг повеселел и, нагнувшись к Пиноккио, прошептал ему: — Хорошая примета, братец. Хозяин чихнул, а это значит, что он сжалился над тобою. Ты теперь спасен. Все люди, обыкновенно чувствуя жалость, или плачут, или показывают вид, что утирают слезы. Манджио Фокко же, в тех случаях, когда он действительно был растроган, имел привычку чихать. Этим путем он показывал другим чувствительность своего сердца. Итак, чихнув, хозяин, все еще стараясь казаться строгим, закричал Пиноккио:
— Перестань вопить, деревяшка! Твои визги расстроили мне желудок, я чувствую давление и почти...
Эфси! Эфси!
Тут он еще два раза чихнул. — Будьте здоровы, — сказал Пиноккио.
— Благодарю.
— Живы ли здоровы твои папаша и мамаша? — спросил Манджио Фокко.
— Папаша жив, а мамашу я никогда не знал.
— Кто знает, как было бы неприятно твоему старику-отцу, если бы я тебя бросил в огонь. — Бедный старик! Жаль мне его!
— Тих! Тих! Отче!
Тут он еще три раза чихнул.
— Много лет здравствовать! — сказал Пиноккио.
— Благодарю. Однако надо и меня пожалеть. Как видишь, у меня нет больше дров, чтобы дожарить барашка. А ты, скажу правду, в данном случае услужил бы мне как нельзя лучше. Но Я сжалился над тобою, и уж делать нечего. Вместо тебя я брошу в огонь какую-нибудь куклу из моей труппы. Эй, жандармы!
На этот зов явились тотчас же двое деревянных жандармов, высоких, сухих, в шляпе улиткой и с обнаженными саблями.
Хозяин приказал им хриплым голосом: — Возьмите-ка вот этого орликина, свяжите его хорошенько и бросьте в огонь. Я хочу, чтобы мой барашек был хорошо поджарен.
Можете себе представить, что почувствовал орликин при этих словах? Он до того испугался, что ноги у него подкосились, и он без сознания упал на пол. При виде этого раздирающего душу зрелища Пиноккио бросился к ногам хозяина и, заливаясь слезами, обливая ими бороду, умоляющим голосом проговорил: — Сжальтесь, господин Манджо-Фокко.
— Тут нет господ, — сказал ему грубо хозяин.
— Сжальтесь, ваше благородие.
— Здесь нет никаких благородий.
— Сжальтесь, командир.
— Нет здесь командиров.
— Сжальтесь, ваше превосходительство.
Услыхав этот последний титул, хозяин вдруг важно поджал губы и сразу сделался более доступным. — Чего же ты хочешь от меня? — спросил он.
— Помилуйте, бедного орликина.
— Об этом не может быть и речи. Если я помиловал тебя, то я должен бросить в огонь его, потому что надо же мне хорошенько зажарить своего барашка.
— В таком случае, — гордо воскликнул Пиноккио, вскакивая и бросая свою шляпу из хлебного мякиша, — в таком случае я знаю, что мне делать. — Идите, жандармы! Свяжите меня и бросьте в огонь. Нет, я не допущу, чтобы бедный орликин, мой истинный друг, умирал из-за меня. Эти слова, произнесенные громким, решительным голосом, тронули до слез всех кукол, присутствовавших при этой сцене. Даже жандармы, хотя и были деревянные, заплакали, как малые дети. Манджо-Фокко сначала не двигался и оставался холодным, как кусок льда. Но понемногу и он растрогался и начал опять чихать. Чихнув 4 или 5 раз, он раскрыл свои объятия Пиноккио и сказал ему:
— Деревяшечка, ты очень хороший мальчик. Поцелуй же меня.
Пиноккио стрелой подбежал к Манджо-Фокко и, вскарабкавшись, как белка по его бороде, звонко поцеловал его в самый кончик носа. — Значит, я помилован? — спросил бедный орликин едва внятным голосом.
— Да, помилован, — ответил Манджо-Фокко. Потом, со вздохом покачав головою, прибавил: — Что делать? Уж сегодня вечером придется есть барашка недожаренного. Но уж в другой раз беда тому, чья очередь придет.
Услыхав, что Манджо-Фокко всех простил, куклы выбежали толпой на сцену, зажгли свечи и лампы, как для бала, и стали прыгать и плясать. И так они веселились до самого утра. На следующий день Манджо-Фокко отвел в сторону Пиноккио и спросил его: —
Как зовут твоего отца?
— Джепетто.
— А каким ремеслом он занимается?
— Он занимается бедностью.
— Много ли он зарабатывает?
— Он зарабатывает столько, сколько нужно для того, чтобы никогда не иметь ни одной монетки. Представьте, для того, чтобы купить мне букварь для школы, он должен был продать свою единственную, истрепанную и заплатанную куртку.
— Бедняга! Мне очень жаль его. Вот тебе 5 золотых монет. Иди сейчас снеси отцу эти деньги и кланяйся ему от меня.
Пиноккио горячо поблагодарил хозяина, обнял каждую из кукол труппы, даже жандармов, и вне себя от радости пустился домой. Но не прошел он еще и пару улиц, как встретил по дороге хромую лисицу и слепого кота, которые дружно шли, помогая друг дружке на пути. Лисица показывала дорогу коту, а кот поддерживал хромую лисицу. «Доброе утро, Пиноккио», — сказала лисица, вежливо раскланиваясь.
«Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Пиноккио.
— Я хорошо знаю твоего папашу.
— А где ты его видела?
— Вчера я его видела у порога его дома.
— А что он делал?
— Он был без куртки и дрожал от холода.
— Бедный папаша, но теперь он не будет больше дрожать.
— Почему это?
— Да потому что я теперь стал богатым человеком.
— Ты стал богатым человеком? — сказала лисица и звонко рассмеялась.
Кот тоже смеялся, но, чтобы не показать этого, тер свои усы передними лапами.
— Нечего смеяться! — закричал Пиноккио.
— Жаль мне вас дразнить, но от этих монет у вас слюнки потекут. Смотрите-ка! Целых 5 золотых монет! Тут он вынул 5 монет — подарок Манджио Фокко. Звон этих монет подействовал на обоих приятелей. Лисица невольно вытянула кривую лапу, а кот раскрыл оба глаза. Но лапа так быстро согнулась, а глаза кота моментально закрылись, и Пиноккио не мог ничего заметить.
— Что же ты хочешь сделать с этими деньгами? — спросила лисица.
— Прежде всего, — ответил Пиноккио, — я хочу купить папаше прекрасную новую куртку, шитую золотом и серебром, с бриллиантовыми пуговицами, а потом куплю еще букварь для себя.
— Тебе букварь?
— Да, потому что я хочу ходить в школу и как следует учиться.
— Посмотри на меня, — сказала лисица. — Из-за глупой страсти к учению я лишилась одной ноги.
— Посмотри на меня, — сказал кот.
Из-за той же глупой страсти к учению я ослеп.
В это время белый дрозд, сидевший на кусте у дороги, крикнул.
— Пиноккио, не слушай советов дурных товарищей, не то будешь раскаиваться.
Бедный дрозд.
Лучше бы он молчал. Кот прыгнул на него, и не успел он даже крикнуть «Ой!», как он съел его сразу с перьями, целиком. После такого завтрака кот помылся лапами, закрыл глаза и опять притворился слепым.
— Бедный дрозд, — сказал Пиноккио, — зачем ты так дурно поступил с ним?
— Это ему наука. В другой раз не будет вмешиваться в чужие разговоры. Все трое продолжали путь и дошли уже до половины дороги. Вдруг лисица остановилась и говорит Пиноккио: — А не хочешь ли ты удвоить свои золотые монеты?
— То есть как это?
— Не хочешь ли из этих 5 жалких монет сделать 100?
— 1000? — 2000?
— Еще бы!
— Но как это сделать?
— Это очень просто. Только пойдем с нами, вместо того, чтобы возвращаться домой.
— А куда вы меня поведете?
— В страну дураков. Пиноккио подумал немного, но затем сказал решительно: — Нет, я не пойду. Мне уже близко до дому, и я пойду туда, к своему папеньке. То-то, я думаю, он вчера волновался, поджидая меня. Да, к сожалению, я плохо поступил. Сверчок был прав, когда говорил: непослушные дети не могут быть счастливыми на этом свете. И я это испытал, так как со мной приключилось немало несчастий. Вчера вечером у Манджио Фокко я даже чуть было...
Бррр!
Мороз по коже проходит, когда подумаю об этом.
— Так ты хочешь идти домой?
— спросила лисица.
— Тем хуже для тебя.
— Ступай. — Тем хуже для тебя, — повторил кот. — Подумай, однако, хорошенько, Пиноккио, потому что ты просто уходишь от счастья.
— От счастья?
— промурлыкал кот. Твои 5 золотых монет превратились бы до завтра в 2000 золотых монет.
— 2000 монет, — повторил кот.
— Да разве может ли быть, чтобы сделалось столько денег всего из 5 золотых монет? — спросил Пиноккио, разинув от изумления рот.
— Я тебе это объясню, — сказала лисица.
— Видишь ли, в стране дураков есть поле, называемое полем чудес. Ты кладешь в вырытую тобой ямку, например, одну монету, закрываешь эту ямку землею и поливаешь двумя ведрами воды. Потом посыпаешь это место солью и идешь себе спокойно спать. В течение ночи монета начинает расти и цвести, так что на следующее утро, когда ты придешь на поле, знаешь, что ты увидишь? Ты увидишь прекрасное дерево, и на нем столько монет, сколько зерен в колосе перед жатвой. — Значит, — сказал Пиноккио, пораженный этим рассказом, — если я положу мои 5 монет, то сколько я найду монет на следующее утро?
— Это очень легко высчитать, — ответила лисица.
— Ты можешь сосчитать это по пальцам. Предположим, что каждая из твоих монет принесет тебе 500. Умножь 500 на 5, и ты найдешь на следующее утро 2500 новеньких золотых монет.
— Ах, как это чудесно! — воскликнул Пиноккио, прыгая от радости. — Как только я соберу эти деньги, я оставлю себе 2000, а 500 отдам вам в подарок.
— Нам? В подарок? — спросила лисица обиженно. — Сохрани бог!
— Сохрани бог!
— повторила кошка.
— Мы, — продолжала лисица, — работаем не ради своего интереса, а только для того, чтобы обогатить других.
— Других! — повторил кот. — Какие они славные! — подумал Пиноккио, и, позабыв отца, куртку, букварь и все свои добрые мысли, он воскликнул. — Пойдем! Я иду с вами!
Глава 5. Шли-шли они, и, наконец, к вечеру, чуть не падая от усталости, пришли к гостинице «Красный рак».
— Остановимся здесь, — сказала лисица, — надо передохнуть, да и закусить. В полночь пойдем дальше, чтобы завтра, чуть свет, прийти на поле чудес.
Войдя в гостиницу, они уселись за стол, но ни у кого из них не было аппетита. Бедный кот, страдая желудком, не мог ничего есть, кроме 35 барабулек под соусом из красных баклажан и 4 порций говядины по-пармезански. А так как барабульки были приготовлены не по его вкусу, то он потребовал еще масла и тертого сыру. Лисица тоже с удовольствием полакомилась бы, но доктор предписал ей диету, и она должна была удовлетвориться зайцем, жареной курицей и петухом. После этого она распорядилась подать себе рябчиков, куропаток, лягушек в соусе, ящериц и райского винограду. А потом уж больше не могла ничего есть. Ей так опротивила еда, как она говорила, что она даже не могла смотреть на кушанье. Меньше всех ел Пиноккио. Он спросил порцию орехов и хлеба. Да и то оставил на тарелке. Бедный мальчик, мечтая о чудесном поле с золотыми монетами, заблаговременно получил расстройство желудка. Когда они поужинали, лисица сказала хозяину гостиницы: — Дайте нам 2 хорошие комнаты, одну для господина Пиноккио и другую для нас двоих. Надо нам немножко схрапнуть, только не забудьте в полночь нас разбудить. Нам нужно продолжать путь.
— Слушаюсь, — ответил хозяин, и при этом мигнул одним глазом лисице и коту, как бы говоря им: — Понимаем, в этих делах я уже собаку съел. Как только Пиноккио лег в постель, он сразу заснул. И снилось ему, что он посреди поля, и поле это усеяно деревьями, а на деревьях кистями висят золотые монеты, которые покачиваются от ветра и издают звук «дзынь-дзынь-дзынь», как будто хотят сказать: кто нас хочет, пусть придет за нами. Но в тот самый миг, когда Пиноккио хотел уже протянуть руку, чтобы горстями набрать этих монет в карман, он был разбужен 3 звонкими ударами в дверь его комнаты. Это был хозяин, пришедший сказать ему, что пробило полночь.
— А мои товарищи готовы? — спросил Пиноккио.
— Даже слишком готовы. Они ушли уже 2 часа тому назад.
— Куда же это они так торопились? Кот получил известие, что его старший котенок, отморозивший себе лапы, очень плох. — А за ужин они заплатили?
— Ну вот еще. Они слишком хорошо воспитаны и не могли обидеть вас платой за угощение.
— Очень жаль. Эта обида доставила бы мне большое удовольствие, — сказал Пиноккио, почесывая затылок. Потом он спросил, — а не сказали они, где мне их ждать?
— На поле чудес. Завтра утром, на рассвете. Пиноккио заплатил, что следовало за ужин, всего 1 золотую монету, и пустился в путь. Но он, можно сказать, шел ощупью, потому что ночь была такая темная, что хоть глаза выколи. Кругом в поле не слышно было ни звука, ни даже шелеста листьев. Только ночные птицы, перелетая через дорогу, задевали крыльями по носу Пиноккио, который каждый раз при этом прыгал в сторону от страха и вскрикивал «Кто там?». А эхо повторяло где-то вдалеке «Кто там? Кто там?». Однако вскоре он заметил на старом пне какого-то зверька, мерцавшего бледным светом, как фитиль в фарфоровой лампадке.
— Кто ты? — спросил Пиноккио. — Я — тень сверчка-говоруна, — ответил зверек слабым голоском, будто исходящим с того света. — Чего тебе от меня надо? — продолжал спрашивать Пиноккио.
— Я хочу дать тебе добрый совет. Вернись назад и отдай оставшиеся у тебя 4 монеты твоему бедному отцу. Он в отчаянии, что тебя нет. Завтра мой папаша будет большим богачом, потому что эти 4 монеты превратятся в 2000 монет. Не верь, дитя мое, тем, которые обещают сделать тебя богатым в 1 ночь. Эти люди или сумасшедшие, или обманщики. Послушайся меня, вернись домой.
А я, напротив, хочу идти вперед.
Теперь уже поздно. Я хочу идти вперед. Ночь темна.
Хочу идти вперед.
Путь опасен.
Хочу идти вперед.
Помни, что дети, желающие делать по-своему, рано или поздно раскаиваются.
Это только так говорят. Покойной ночи, сверчок.
Доброй ночи, Пиноккио.